Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Андрей Третьяков. И сегодня у нас в студии наш постоянный автор, преподаватель Свято-Тихоновского православного института Петр Юрьевич Малков. Петр Юрьевич, мы с вами много раз уже говорили о трудах святых отцов, мы говорили о различных мнениях, о антропологии, которую излагает святоотеческая традиция в православии. Но мы знаем, что особенно на ниве святоотеческой потрудились некоторые из отцов. И вот один из таких великих отцов, которых церковь причислила к лику святых, и, можно сказать, даже этот святой отец имеет такое прозвище, мы его знаем, и вот сейчас, близкие к пасхальным дням, мы знаем его по слову на Пасху, который читается каждый год. Это святитель Иоанн Златоуст, которого церковь именует вот именно как «золотые уста». Петр Юрьевич, не могли бы вы вот для наших радиослушателей вкратце постараться хотя бы описать, что за личность была такая святитель Иоанн Златоуст?
Ну, я полагаю, наш разговор сегодняшний – это только начало наших размышлений, рассуждений о личности и творениях святителя Иоанна Златоуста. Ну, с точки зрения современных богословов, с точки зрения современных патрологов, Златоуст не самый выдающийся, как это ни странно. Потому что он не создает какой-либо стройной богословской системы, не создает какой-либо схемы богословия. Однако такой взгляд представляется мне все же достаточно неверным, неточным и примитивным. Ну, потому что, во-первых, Златоуст – величайший учитель нравственности, нравственности христианской. И в этом смысле, пожалуй, его нельзя сравнить ни с кем из святых отцов Древней Церкви. Вероятно, это самый замечательный учитель христианского устроения, которому должен следовать человек. Во-вторых, Златоуст, безусловно, является автором неких частных моментов в богословской мысли, которые тоже ставят его на особое положение. Златоуста часто именуют евхаристическим учителем. Вероятно, никто из святых отцов так глубоко и подробно не осмыслил значение таинства Евхаристии. Златоуст – автор поразительного, очень глубокого учения о христианском браке. Златоуст, безусловно, лучше всех из древних отцов выразил суть, смысл учения о таинстве священства. Златоуст был выдающимся, едва ли не самым замечательным экзегетом Восточной Древней Церкви. В этом смысле Златоуст, безусловно, и выдающийся богослов, и выдающийся толкователь Священного Писания, человек невероятно глубокий в своих познаниях, талантах, способностях. Златоуст происходил из Антиохии, из суетливого светского города, который был наполнен представителями самых различных цивилизаций, народов, который был перекрестием путей торговых, политических. Живя и пребывая в этой среде, воспитываясь в ней, Златоуст, тем не менее, не поддался влиянию внешнему и целиком обратился к Богу, целиком обратился к внутреннему деланию, молитвенному устроению. Для этого у него не было особых оснований, каких-то внешних посылов. Потому что учился он у знаменитого тогда ритора Ливания, учился у человека, принадлежавшего целиком и полностью античной языческой традиции, античной культуре. Ливаний возлагал на Златоуста огромные надежды, именно как на последователя его античной языческой традиции. Когда Ливания спросили некоторое время спустя, после того, как он уже закончил обучать Златоуста основам риторского искусства, основам философии, его спросили, а кого бы ты хотел видеть своим преемником? И Ливания ответил, я мечтал бы видеть Иоанна, если бы его не отняли у меня христиане. Мать Златоуста была очень жертвенной личностью. Она целиком посвятила себя воспитанию сына, она овдовела и не вышла замуж только ради того, чтобы целиком отдать себя служению вот этого материнства. Тот же Ливаний восклицал, ах, какие женщины бывают среди христианок, как раз по поводу матери Златоуста. Тем не менее, Златоуст не оправдал надежды своей родительницы. Она надеялась, что он будет делать блестящую карьеру. Он стал монахом. Он ушел в пустыню, прожил пару лет в пещере, целиком подорвал себе здоровье и с тех пор страдал различными болезнями, болезнями желудка, был очень слаб, склонен к простудам. Оживал он только в одном случае. По-настоящему хорошо себя он чувствовал, только когда проповедовал. У него менялся голос, менялась осанка. Став пресвитером и обеспечивая проповедь при своем не слишком талантливом антиохийском епископе в этой области, он в совершенстве освоил вот этот труд проповедничества, это искусство. Это, безусловно, для Златоуста являлось искусством в высшем смысле этого слова. Проповеди его продолжались часа по два. Он сидел на месте чтеца в центре храма, со всех сторон окруженный народом. Он постоянно был прерываем воплями восторга, аплодисментами. Но мы в наших обстоятельствах довольно смутно могли бы себе представить, чтобы слушатели в храме проповеди, услышав от батюшки что-нибудь такое весьма и весьма вдохновляющее, начали хлопать в ладоши, вопить, стучать ногами. Но Восток есть Восток, и вот как раз во времена Златоуста и в той среде, в которой он находился, на проповеди реагировали именно так.
Простите, Петр Юрьевич, я вас перебью. Я думаю, что многие из наших радиослушателей видели схождение благодатного огня в Великую Субботу. И как раз там вот можно было видеть, что вот эта вот как раз восточная такая традиция духовная выражать вот этот восторг всегда была связана вот с какими-то криками, свистом, хлопками.
Поэтому... Драками.
Даже драками. Поэтому мы видим, что и во времена Иоанна Златоуста реакция на вот такие как раз настоящие проповеди была тождественно вот таким событием церковным.
Слушали его по два часа. Я не уверен, что наши прихожане выдержали бы двухчасовую батюшкину проповедь. Более того, некоторые ходили специально на Златоуста. Вот кончалась его проповедь, и храм полупустел. Люди не дожидались ни причастия, не дожидались конца службы. Златоуст не знал, что с этим делать. Он их обличал постоянно за это, но, повторяю, поделать, увы, ничего не мог. Для Златоуста центром его жизни, источником его вдохновения являлось Священное Писание. Известно предание, по которому сам апостол Павел являлся Златоусту и истолковывал собственные послания. Сам Златоуст дает толкование многим и многим книгам Священного Писания Ветхого Завета и Завета Нового. Для него наиболее дорог апостол и евангелист Матфей с его Евангелием, и Павловы послания, о которых я уже упомянул. Вероятно, толкования на Павловы послания стали по преимуществу классическими, вот златоустовы толкования, среди всех толкований святых отцов Древней Церкви. Им следовали поколения и поколения древних экзегетов. Рукоположенный около 40 лет в пресвитеры, Златоуст снискал славу по всему христианскому Востоку. Константинополь, заинтересованный в привлечении в свои пределы лучших сил, лучших представителей во всех областях культуры, искусства, в том числе вот и церкви, решил, что Златоуст не помешал бы при дворе. Ну, был там такой знаменитый политик, евнух, весьма влиятельный человек Евтропий, который привлек на епископскую кафедру Златоуста, причем привлек фактически обманом. Было сделано все, чтобы антиохийцы не узнали о том, что их любимый проповедник их покидает. Тем не менее, в Антиохии начались какие-то народные волнения, даже связанные с отъездом Златоуста, но поделать здесь уже никто ничего не мог. Златоуст оказывается в Константинополе, здесь ждут проповедника, здесь ждут блестящего светски образованного человека, а получают монаха, аскета и обличителя всяческих недостатков, искажений и злоупотреблений, которые в то время существовали даже при патриаршем дворе. Христианство стало государственной религией. в этом оно получило огромные преимущества, огромные возможности, огромные дары. Но в то же время в связи с вот этим огосударствлением религии происходили и некие весьма печальные вещи. Христианами становились все, кто хотел сделать карьеру, кто хотел выслужиться, кто хотел материального благополучия. Поэтому нравственность христианская пала весьма и весьма низко. Златоуст принялся с этим жестко и определенно бороться, став епископом города Константинополя. Он искоренил все злоупотребления, он ввел весьма и весьма скромный порядок жизни при патриаршем дворе. Он страдал от того, что видел вокруг себя. Ему говорили: ну посмотри, ведь церковь торжествует, посмотри, сколько христиан, пусть они и не столь хороши, как нам хотелось бы, но тем не менее это христиане. Златоуст вздыхал и говорил: ну что ж, тем больше материала для гиенского огня. Имея в виду то, что с христиан спрашивается гораздо больше даже, чем с язычников. Златоуст продолжает проповедовать и здесь. Златоуст продолжает трудиться, продолжает всячески способствовать восстановлению подлинного христианского чувства, подлинного христианского устроения в своей пастве. Помогает обездоленным, помогает нищим, борется с развлечениями. Нет ничего хуже с его точки зрения театров и цирков античных. Но надо иметь в виду еще, что такое античные театры и цирки. Это было мало приятное с точки зрения нравственной явление. Златоуст блестяще обличает, в том числе и императорский двор, обличает тех, кто не желает, именуясь христианами, таковыми быть на самом деле. Среди его противников оказывается даже императрица, которую он, ничтоже сумняшься, именует новой Иродиадой и так далее. У Златоуста существует и еще один противник. Ну, известно то противостояние, которое существовало издревле между традицией Антиохийской церкви, которой принадлежит изначально Златоуст, и традицией церкви Александрийской. И вот в Александрии в то время на патриаршем престоле пребывает знаменитый Феофил, который представляет собой очень яркий и определенно вот именно Александрийский не только тип благочестия, но и Александрийский менталитет. У него роскошный двор. Он один из самых богатых людей на Востоке. При всех необходимых обстоятельствах он дает взятки. При всех необходимых обстоятельствах он развивает бурную политическую деятельность, оказывает давление. Он царедворец в епископском сане. Златоуст не стесняется именовать его фараоном. Ну, понятно, Египет, да, кто там был? Там были фараоны, да, вот новый фараон. Тем более, что в епископской традиции Александрии было принято передавать кафедры по наследству. Ну, разумеется, детей у епископов тогда все же не было, а вот племянники находились постоянно. Семьи в Александрии на Востоке были очень велики. Ну, потом Александрийским епископом как раз стал племянник Феофила, знаменитый Кирилл Александрийский.
Причем, как я знаю, у александрийских епископов вот эта как раз роскошь была еще связана с тем, что они происходили из очень знатных и богатых семей сами и должны были даже частично содержать клир за свой счет.
Да, вот для Златоуста это было весьма печальным обстоятельством, тем более, что он всегда боролся за какую-то, ну, не скажу социальную справедливость, но хотя бы за некую скромность, которые призывались люди состоятельные. Он говорил: мулы у тебя накормлены, а Христос умирает от голода у порога твоего. Понятно, для него неприемлемым был этот подход, этот принцип и Константинополя, и Александрийского епископа. Ну, кроме того, возникали постоянно какие-то конфликты. Ну, скажем, обвиненные в оригенизме монахи, которые оказались в Константинополе, и были изгнаны из Александрии тем самым Феофилом, были приняты Златоустом. Тот поговорил с ними, пришел к выводу, что они вообще люди неграмотные. Они вряд ли представляют себе, что такое оригенизм и учение Оригена. Он их пожалел, принял к себе. Ну, и из-за этого, собственно, разгорелся конфликт. На сторону Феофила здесь стал знаменитый борец с древними ересями Епифаний Кипрский. И против Златоуста начался такой политический церковный процесс, в котором поучаствовали и обиженные представители императорского дома. И дело кончилось тем, что на знаменитом соборе под дубом, ну, дело в том, что была такая вилла под дубом или у дуба, и вот там как раз происходил этот суд над Златоустом. На этом суде Златоуст был смещен с своей должности, был лишен права возглавлять Константинопольскую кафедру. Впрочем, обстоятельства заставили вскоре вернуть его на эту должность. Произошло страшное землетрясение, которое в наибольшей степени затронуло дворец императрицы. Кроме того, у императрицы случился выкидыш, то есть все обстоятельства показывали правоту Златоуста. Господь своим промыслом демонстрировал сильным мира сего, что в отношении Златоуста они не обладают никаким правом его судить, осуждать, и что прав именно он. Златоуст был возвращен на кафедру, однако тут вот он как раз вновь обличил императрицу, произнес свои знаменитые слова: «Опять вновь иродиады беснуются» по поводу установления статуи императрицы в день памяти Иоанна Крестителя, как раз это произошло. Опять начались проблемы, опять начались какие-то осуждения. Златоуста вообще обвиняли в самых разнообразных грехах и в растрате церковных средств. Хотя тут, вероятно, он их растрачивал на нищих и на бедных. Правильно. Он мог не доделать немножко мрамор в соборе в каком-нибудь, но зато потратить эти деньги на нищих. Его обвиняли и в волхованиях, и в ересях, в чем только его не обвиняли. Вот Златоуста в конечном итоге второй раз лишили епископского служения, права возглавлять кафедру. Он пытался сопротивляться, даже отслужил пасхальную литургию под открытым небом, когда его не пустили в Константинопольскую Софию. Полиция вынуждена была обеспечивать порядок. Так много народу пришло на это богослужение своего любимого святителя. Так или иначе, он был вновь арестован, схвачен, пробыл какое-то время под домашним арестом, а затем был отправлен в местечко Кукуз на границе с Арменией. Затем он был направлен в Пицунду, нынешнюю известный нам курорт. Ну, что для русского человека хорошо, для грека, вероятно, было плохо. Нам кажется, что это такой очень благополучный, приятный климат. Греку казалось, что это климат сырой, холодный, невозможный для жизни. По дороге в место своей ссылки Златоуст, человек, повторяю, очень слабого здоровья, не выдержал этих испытаний и скончался. Знаменитые его слова, которые он произнес незадолго до своей смерти, повторяют многие и многие христиане, которые оказываются в тех или иных тяжелых обстоятельствах, но при этом не теряют веры в Бога, не теряют благодарности Богу. Слава Богу за все. Это были последние слова Златоуста, слова, которые выразили его подлинное христианское устроение, его принятие воли Божией о себе, какова бы эта воля ни была.